Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом, всех приветствую. Это прекрасная традиция начинать понедельник именно с нами, с нашей передачи. У нас интересные гости, интересные темы. Так что, дорогие, еще раз говорю, приветствую и присоединяйтесь к нам, к нашему общению. С вами Татьяна Ваганова. Сегодня мы поговорим о, как всегда, интересном человеке. Кто это? Иаков, брат Христа. Здесь возникают сразу очень много вопросов. А какой брат? А брат ли? А почему у них в семье были какие-то недопонимания и конфликты, когда Иаков уверовал в Иисуса как Спасителя? И многие другие вопросы, на которые, я надеюсь, мы сегодня на некоторые найдем ответ, к некоторым прикоснемся, но будем стараться. Для чего нам это надо? Ну, конечно, для того, чтобы лучше понимать Писание, людей, которые это Писание составляли, жизнь Иисуса Христа и его окружение. И я думаю, что все это так или иначе касается и сегодняшнего дня, потому что то, что написано в Библии, написано для всех людей и народов. Поэтому если у нас есть этот персонаж, если он наделен своими дарами, особенностями, вносит свою краску в историю христианства, значит, для чего-то нам это нужно и по сию пору. Чему-то мы можем научиться у Иакова. Недаром он и послание тоже писал. Итак, дорогие, представляю сегодня служителя Инну Фризман, с которой мы будем проводить это общение, этот эфир. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Сразу извиняюсь, там за если будет какой-то у меня кашель, и вот воду, я здесь буду пить горячую, дорогие, не обращайте внимания. Надеюсь, еще раз говорю, на эфир это не повлияет. Все эти простудные моменты. Итак, предлагаю вам подключаться, писать свои вопросы, комментарии во время эфира, после эфира, будем на них отвечать. Ну, во время эфира, конечно, интереснее, потому что мы можем с вами здесь вступить в диалог. Поэтому, пожалуйста, пишите. Итак, мы начинаем. И я думаю, что как раз мы начнем именно с родителей Иакова, потому что для того, чтобы нам двигаться дальше, вот интересно понять, все-таки кто же они были. Итак, Иаков, мы знаем, еще раз говорю, две версии, которые существуют, бытуют. Одна из них, даже, наверное, три. Вот одна из них, что Иаков – это действительно сын Марии и Иосифа, то есть вот он брат Иисуса Христа по плоти. Другая версия, что Иаков – это сын Иосифа только. Вот от первого брака Марии как бы здесь ни при чем, потому что вообще Мария с Иосифом, собственно говоря, и браком-то вот не жила, ну, как вот обычным, да, между мужем и женой. Вот она родила Иисуса и воспитывала его и других детей Иакова. И третья версия, что Иаков – это Иаков Алфеев, и он является вот двоюродным братом Иисуса Христа. Инна, помоги нам, пожалуйста, разобраться, значит, какая версия, по-твоему, больше соответствует действительности.
Ну, здесь вообще надо разбираться со всеми пониманиями брака Марии, Мариам и Иосифа, потому что православные католики придерживаются мнения, что у них был фиктивный брак,
ну,
что,
да, да, вот, да.
Да, что Мария была посвящена Богу, она дала обет безбрачия, ей подобрали старика, 80-летнего.
Уже с детьми.
Да, уже с детьми, но это версия. Я не буду спорить, я не хочу на себя гнев братьев и сестер католиков и православных вызывать, тем более сейчас пост, гневаться нельзя. Но я просто размышляю, что Иосиф, если бы Иосиф женился на Марии, когда ей было 80, ему было 80 лет, и как трактуют, что он прожил 103 года. Все прекрасно, но вот представьте себе 80-летний старик, который выносит на себе все тяготы, заботы о Марии и рожденном младенце, его переведи, ты потом обратно. Ну, вот просто тяжело представить, что это был действительно человек 80-летний старый.
Согласна, согласна, потому что обычно в этом возрасте уже за человеком надо ухаживать, а не он как бы вот принимает ответственность это за семью, первое. На себя.
Второе. Путешествие во время переписи населения. Если бы у Марии и Иосифа были другие дети в момент путешествия в Вифлеем, когда была перепись населения, то, соответственно, все родственники Иосифа, его дети, особенно старшие дети, должны были ехать с ними, потому что переписи подлежало все население. Угу. И они должны были бы записываться именно в том городе, в котором, от которого род берет их отец. Но мы не читаем о том, чтобы Мария и Иосиф в большой компании детей и родственников путешествовали в Вифлеем. Это второй вопрос, да, можно себе задать. Третий, тоже очень интересный, насчет обета безбрачия Марии. Дело в том, что в Израиле, в принципе, нет и не было монастырей. И девушки, как правило, постоянный обет безбрачия не давали, именно потому что это нарушение заповеди «плодитесь и размножайтесь». То есть если ты даешь обет безбрачия на все время, то есть на всю жизнь, то, соответственно, ты нарушаешь заповедь Божью, которая сказала, что должен быть муж, должна быть жена, и двое станут одной плотью. И вот, то есть здесь тоже как-то в контексте того исторического и, я бы сказала, религиозного аспекта, мы не можем видеть, что она могла дать обет безбрачия. Да, были есеи, но это были мужчины, которые уходили, давали обет изучать Тору на определенное время. То есть тоже там было ограничено время. Вот настолько-то время я становлюсь назареем, или там настолько-то время я даю обет безбрачия, пока изучаю Тору. Но все равно окончательно сказать, что я буду безбрачным, такого не было. Опять же, потому что нарушение заповеди «плодитесь и размножайтесь».
Вот тоже согласна. Мне кажется, это более средневековый взгляд на Марию.
Это греческий, это эллинский.
Уже сформированный да, такой.
Сформированный, да, отношением к браку именно в эллинистической, языческой культуре. Поэтому, и потом самое главное, в то время, в мессианское время, когда любая девушка ожидала того, что ее выберут, и она будет матерью Мессии, разве могла религиозная, воспитанная Мария позволит себе отказаться быть одной из, может быть, выбранных в матери Мессии. И ни о каком сверхъестественном зачатии речи быть не могло, потому что ожидали человека, который родится от мужа и жены, но которого Господь выберет, Бог, Отец, выберет как своего посланника, Мессия, посланник, Машиах, да? Но никак не тот, который родится сверхъестественным образом. Поэтому отказаться даже от этого, если посмотреть на Марию, ну, это сверхъестественно. Это просто невозможно подумать, что такая девушка могла бы от этого отказаться. Тем более, когда ей сказали, что она таки будет матерью Машиаха, она задала только один вопрос, а как это будет? Да каким образом, если я мужа не знаю? То есть она была готова к этому, но именно вот этот вопрос, а как это будет, если я мужа не знаю, вот это выдает именно то, что... Ну, не совсем, наверное, верный подход, что она отказывалась от брака и отказывалась от своего материнства. И еще то, что мы знаем, что в Израиле, в израильской культуре, если у женщины, у мужчины не было детей, то они считались проклятыми. И мы, в общем-то, помним это по самому рождению Марии, да, Мариам, когда ее родители были бесплодны долгое время, и отца не пускали принести жертву, потому что считали, что если им не дается детей, значит, они грешники великие.
Ну, там вся Библия у нас про жен, которые не могли родить, и как они от этого страдали, и ждали этого, как манна небесная, когда же, наконец, они родят. И мы можем здесь привести сколько женщин библейских, которые родили этого долгожданного ребенка, кто каким образом, но в любом случае это было чудо и долгожданно. Хорошо, мы со всем вот этим разобрались, и я понимаю, что из вот этих доводов ты склоняешься к тому, что Иаков родной брат Иисуса по плоти.
Ну и не только из этого. Помните, что написано, что она родила первенца своего. Но если первенца, то, соответственно, уже по тексту Писания можно сказать, что там должно быть и дальше что-то.
Хорошо. Что мы знаем о наличии вообще других братьев и сестер в этой семье? Потому что мы понимаем, что семья большая, там не только Иисус и Иаков, там кто-то еще. Вот что о них известно?
Ну, известно, что точно известно еще один брат, это Иуда.
Иуда. Не путать с Искариотом.
А тот самый Иуда, который один из апостолов, письмо которого мы читаем, послание, которое мы читаем в Евангелии. И еще мы знаем о том, что у него были сестры, это точно. И тут называются еще несколько братьев по плоти, да, но мы знаем, что сколько было всего, это мы сказать не можем. Были ли еще дети, был ли вдовцом Иосиф, мы тоже можем предполагать, что, возможно, и был.
Угу. То есть там были, может быть, и сводные, да, и родные братья и сестры.
Кстати, как бы сводными от его сестры, как бы сводные вот, от Иосифа, считаются Иаков и Иоанн. Как бы его, и Иоанн как бы считается племянником и второй апостол, из 12 Иаков, Алфей и Иоанн считаются его племянниками Иисуса. То есть здесь тоже интересный вопрос. Это вообще была такая семейная тусовка, семейная церковь.
Сага такая, да. Да. Вот опять же, если мы говорим о братьях-сестрах и о том, что нам известно, вот понимаем, что часть семьи точно приняли Иисуса как Спасителя, как Машеха, правда, не сразу, об этом мы тоже поговорим. А есть ли сведения о том, что кто-то из его семьи так и не принял его?
Таких сведений у нас нет.
Просто мы не знаем.
Мы этого не знаем, мы не знаем, что с его сестрами, мы даже не знаем их имен. Даже, поэтому мы, не знаем, мы знаем точно то, что Иаков и Иоанн пошли за ним сразу, они из 12 близких. А то, что второй Иаков, вот, который именно назван брат Господень.
Да, наш сегодняшний герой.
Да, и Иуда, они испытывали Иисуса. Они говорили, если ты тот, за которого ты себя выдаешь, то покажи. Ну, трудно быть пророком в своем отечестве, в своей семье. Поэтому, конечно, у них были вопросы. И во времена его земной жизни они не ходили за ним, но они потом признаны вот одними из 70, то есть тем близким кругом все-таки, которые вошли как апостолы от 70.
Конечно, Иаков занимает достаточно важное место в первоапостольской церкви, но вернемся к семье и вот именно к конфликту, к этому непониманию. Здесь интересно вот что. Ну, когда мы говорим о Марии, вот только сейчас мы это обсудили, что чудное появление ребенка. Явно никак нельзя забыть, каким образом ты родила этого младенца, чудным образом без мужа, откровение от ангелов, потом опять же сны Иосифу, благодаря которым он Марию принял, а не отпустил. Вот это чудесное спасение в Египте. Дальше мы можем увидеть Симеона, который принимает этого ребенка и тоже свидетельствует, что вот, наконец, это тот, кого он дождался. Тору прекрасно знает мальчик, тоже помним этот фрагмент в храме. Ну, то есть вот события, которые, ну, явно никак не дают забыть о том, что этот ребенок он особенный. Потому что здесь некоторые полагают, что у Марии вдруг случилась какая-то амнезия, вот она раньше знала, что он чудесный и какой-то избранный Богом, а потом вот прошло время, и когда он начал служить, она вдруг, оказывается, забыла о том, как он чудесно появился на свет. Но я хочу немножко вас вернуть в эпизод первого чуда, которое сотворяет Иисус, уже будучи взрослым, это чудо в Кане Галилейской, когда мама к нему подходит и говорит, что надо бы помочь. Между ними такой интересный диалог, когда он ей говорит, что ну как бы не время вот себя еще проявлять. Она говорит, ну как бы вот у вас. Ну это понятно своими словами, я так упрощенно, но тем не менее. Из этого мы можем сделать вывод, что никто ни о чем не забыл. То есть она понимает, что это особый человек, особый ребенок ее, который может сотворять чудеса, он от Бога. И вот этот их диалог, что не время еще раскрываться, поэтому, может быть, они говорили даже об этом, именно о его предназначении, когда он служение начнет и так далее. Мы не знаем, еще раз говорю, мы можем только догадываться вот из того, что дает нам текст. Но, и опять же, здесь почему-то, пройдя какое-то время, вот Иисус начинает служение, ходит, проповедует, да, может быть, странно себя ведет для еврейского общества. И мы видим вот это непринятие, непонимание семьи, его действий. То есть, ну, как мы уже сказали, мы не видим их в числе учеников. То есть они не ходят за ним, они не слушают его. Опять же, вот этот вот знаменитый там диалог, когда Иисус говорит, что кто мои братья, кто моя матерь, вот они все те, кто меня слушают. Когда семья посылает с тем, что ну, как-то Иисусу нужно вернуться, надо вести себя подобающе, напоминает ему о том, что он должен себя вести соответственно своему положению и вообще, скажем, порядочному человеку в Израиле. Вот все это вызывает вопросы и в отношении самой Марии, и в отношении Иакова. Скажи, вот как ты думаешь, в чем вот этот центр конфликта, почему все-таки они не стали именно теми людьми, которые вот изначально ходили за ним, слушали его, принимали, ну, может быть, даже как пророка или мессию. Почему не было этого у них, вот такого побуждения по отношению к нему? Или у них были какие-то свои представления просто о том, что он должен был делать?
Ну, во-первых, начнем с того, что Иисус вел себя, Иешуа вел себя совершенно нормально, как положено в еврейском обществе.
Ну, там вот он с мытарями, грешниками образом, общался, именно, было непонятно.
Именно таким образом, именно таким образом поступали и действовали еврейские раввины, миссионеры, которые учителя, как их называли, вот именно рави, они собирали своих учеников, они вели такой вот кочевнический образ жизни, когда не в одном месте, а вот кочевали, путешествовали по стране, собирали, проповедовали свои идеи, то есть рассказывали. То есть он вел себя соответствующим многочисленным раввинам образом. Mm-hmm. Но он говорил немножко не то, что нравилось окружающим, и он вступал в конфликт. В общем-то, было несколько опасно, это было именно в то время, потому что уже были несколько восстаний до него, которые были жестоко подавлены. То есть надо понимать, что момент-то был сходный с тем, что в некоторых странах сейчас происходит. Особо говорить-то было нельзя, брат захватил твою землю и следил за порядком. А любой раввин, любое новое учение могло привести к беспорядкам, к восстанию. И, соответственно, мама его, она боялась за своего сына. Вы понимаете, хоть он тысячу раз ребенок, рожденный необычным образом, хоть у него там миллион откровений, что он вообще внеземное происхождение имеет, но это ее сын, из нее вышедший. И поэтому прежде всего вот отдавать его кому-то и знать, что вот сейчас его могут забрать и побить камнями, сбросив с высоты, да, вот еврейская казнь, это вот когда мы говорим побить камнями, то сначала должны были сбросить с высоты, потом, когда уже человек падал с большой высоты, его побивали присутствующие камнями. Вот помните, когда он однажды там его хотели сбросить со скалы, а он прошел мимо и скрылся. И не смогли они этого сделать.
Да,
не могли понять. Естественно, что она была в смятении. Она, не то, что в смятении, что она не понимала, почему это происходит. Она не хотела, чтобы это происходило. Она хотела, чтобы ее ребенок был жив. Но это, по-моему, естественно, для любой матери. Вот сейчас мы живем в такое время, когда мальчики уходят на войну, да, вот на, можно назвать это операции военные. Ну, в принципе, когда мальчик уходит в армию. И как мама реагирует на это? У нее отнимают ее ребенка. Это слезы, это вопли, это переживания, это бессонные ночи. Почему, скажите, пожалуйста, Мария должна была вести себя по-другому? Она разве не была ее, его матерью? И разве не об этом сказал Симеон, о том, что оружие пройдет в твое сердце?
Угу.
Потому что ты будешь переживать за своего сына.
Ну, все эти переживания, они понятны, да, они оправданы. Я к тому,
поэтому
что...
она, и поэтому она хотела его защитить. Когда ей говорили, что он говорит слова, за которые его могут побить камнями, идите, заберите его. Естественно, что она бежала туда, чтобы защитить своего сына. И она не думала о том, кто он и что он. Это ее мальчик, это ее сын.
А вот насчет брата... Иаков, да, и, допустим, тот же Иуда, сестры. То есть почему они сразу не присоединились к этому кругу? Вот ты говоришь, что они его проверяли. Да, вот, но, да, можно проверять, но тем не менее быть рядом с ним.
Мы с вами в одной семье, вот я знаю, что в моей семье кто-то вот придерживается, вот кто у меня семья, она как бы многонациональная, во-первых, хотя все мои внуки, как сейчас модно говорить, все по маме, но при этом папа у нас как бы разных национальностей, разных вероисповеданий, поэтому и каждый из моих внуков выбирает практически путь, по которому ему идти, и ту церковь, и то вероисповедание, которому лежит его сердце. И мы знаем, что и в то время тоже были различные течения, различные учения. И мы знаем, что Иаков, не зря он называется праведный, а он выбрал учение назареев. И он не пил винограда, он точности исполнял еврейский закон. Не путайте с Есеями, а Назарей – это тот, который посвятил себя Богу. И он был сторонником иудаизма, то есть он исповедовал религию своего народа. И он не считал то, что говорит его брат, верным. Ему нужно было в этом каким-то образом убедиться. Но мы знаем, что до конца своей жизни Яков был в храме. И несмотря на то, что он потом стал первым епископом Иерусалимской церкви, самым главным, да, и все-таки он придерживался иудейских законов.
Как ты думаешь, что его смущало? Как ты говоришь, вот он придерживался именно иудаизма, это и понятно. Иисус-то, собственно говоря, и тоже был в иудаизме. Что его могло смущать?
Я думаю, отношение к субботе однозначно. Потому что для евреев суббота – это заповедь заповедей. Помните, даже в пустыне, когда они были, человек погиб из-за того, что в субботу пошел собирать ману. Не просто погиб, а, в общем-то, Моисей сделал так, что этот человек погиб, потому что этот человек послушался и пошел собирать ману в субботу, а Иисус нарушал субботу. И, конечно, для праведника Иакова, ревнителя закона отцов, это было неприемлемо. Потом, опять же, с мытарями и грешниками, да, вот то, что, о чем мы говорили, как это, если ты раввин, если ты обычный человек, общайся с кем хочешь. Но если ты говоришь, позиционируй себя как учитель закона, рави, то каким образом ты можешь общаться с мытарями, то есть презренными, которые служат врагу, собирая подати на врага, и с грешниками? А грешники – это блудницы. Это не просто грешники, мы все грешники, они понимают, что они грешники. Помните, когда о них... испытывали Иисуса и привели женщину, взятую в прелюбодеяние, и сказали, что с ней делать. Он сказал, ну, вы свидетели, вы судьи, вы знаете по закону, что вы должны побить ее камнями, но это должны сделать те, которые свидетельствуют о ней. Да? Вот свидетели и побивают камнями. Вы сказали, делайте, но не забывайте, в иудаизме есть такое понятие, что вы будете судимы тем судом, каким и судили. То есть если вы делаете то же самое, что делает этот человек, и потом вы его осудили и побили камнями, то вас будут судить точно так же. И поэтому как бы они задумались, и никто не бросил камень, потому что боялись, что тоже будут судимы таким же судом. И поэтому они ощущали себя грешниками. Но грех был явным. Блудница – это явная грешница, и с ней общаться нельзя. С ней можно общаться, это, конечно, постыдное дело, но как бы за деньги все. Но раввин этого делать точно не может. И вот это, наверное, второе, что очень сильно смущало. И поэтому, наверное, были еще какие-то такие вопросы, в котором они не сходились именно по догматике. Но вот эти два точно.
Хорошо, дорогие, будем продолжать. Во-первых, хочу ответить Дмитрию, который спрашивает, передача ли это для сестер. Нет, Дмитрий, это передача не только для сестер. И вы мне, пожалуйста, напишите, почему у вас сложилось такое впечатление. Мне правда интересно, то есть какая-то там градация есть, что какие-то передачи вы считаете для сестер, какие-то для братьев. Нет, вообще для людей это передача «Шалом». Но мы вас, Дмитрий, приветствуем. Присоединяйтесь, мы сегодня говорим об Иакове, тема интересная. Надежда нам передает шалом. Спасибо за интересный разговор. Дорогие, подключайтесь. Еще раз говорю, сегодня у нас тема Иаков, брат Иисуса Христа. Вот на некоторые вопросы мы уже ответили, разобрались с этим, будем двигаться дальше. Я вам хочу напомнить, что у нас еще есть замечательный архив передач, поэтому пользуйтесь им, там много тем, много замечательных спикеров. Найти его просто. Если вы любите аудиоформат, заходите на сайт Theos Media, выбирайте передачу «Шалом» и, пожалуйста, этот архив к вашим услугам. Если вы любите картинку, видео, то вот один из стримов у нас идет в группу «Евреи за Иисуса». Там очень удобно. Вы можете посмотреть наши эфиры, темы, которые вам будут близки и интересны. Конечно, спасибо, дорогие, что вы нас поддерживаете, потому что время непростое, и ваши молитвы и пожертвования, они просто жизненно необходимы, чтобы как можно больше людей могли смотреть эти эфиры, для себя что-то важное получать, открывать, назидаться, потому что, как мы говорим, интересный собеседник и правильно заданный вопрос – это всегда путь к откровению. Поэтому, если вы хотите стать нашим партнером, поддерживать наш проект, то сделать это очень просто. Тоже зайдите на сайт Theos Media, раздел «Пожертвования» и, пожалуйста, поддерживайте нас, делайте вместе с нами это общее благое дело. Спасибо, дорогие, а мы продолжаем. Хочу тебя спросить, как же, вот несмотря на все эти расхождения и несогласия, Иаков все-таки поверил в то, что Иисус есть Мессия, и он стал одним из столпов церкви?
Ну, мы знаем, что что ему явился воскресший Христос. Помните, что об этом апостол Павел пишет? Что, да, и Иакову явился, Иаков своему. И, конечно, так как я...
Ты, кстати, с Павлом объединяет, потому что тому тоже явился.
Да, это два... Если говорить о Павле и Иакове, это два направления мессианского иудаизма. Угу. То есть Иаков, он придерживается такого строгого понимания, приняв своего брата как спасителя, но при этом придерживался иудейских законов, то Павел отверг все и сказал, что все почитаю за сор, только Христос, только Писание.
Да, то есть совершенно два разных человека, два разных подхода к вере, к проживанию веры, понимания Христа, но пришли они, можно сказать, одинаковым образом, потому что во время жизни Иисуса, да, они с ним не были, ну, в отличие от Иакова, Иаков, конечно, с ним общался, да, но я имею в виду, не был его учеником. А вот уже после воскресения, да, был чудесный призыв. Вот ты уже упомянула, что он стал епископом в церкви Иерусалима. Вот как ты видишь именно роль Иакова вот, в Первоапостольской церкви? То есть как он на нее повлиял, что он туда внес?
Ну, во-первых, его роль была в том, что церковь была, созидалась. То есть, ведь, понимаете, вот эти вот апостолы, все 12, они совершенно разные. И они, у них свое понимание многого, поэтому они постоянно находились в спорах каких-то. Но это даже дело не в этом. Они занимались своими делами. Ну, они проповедовали, они проводили, как бы говорили слово, но должен был кто-то, кто бы руководил, кто бы все это созидал, кто бы наводил порядок. Вот таким человеком и был епископ. В принципе, епископ – это смотритель, надсмотрщик, это тот, кто руководит. А так как Иаков обладал авторитетом, непререкаемым среди всех, именно потому что его и называли Иаков праведный, он мог решать вопросы по жизни общины, это в первую очередь. И какая же была его роль? Даже мы смотрим собор, который проходил, да, вот первый собор, когда пришел Павел, сказал, все, я пошел к язычникам, они там все каются, все хорошо, надо что-то сделать, чтобы это придать этому форму. Потому что уже как бы это не просто там разрозненные ячейки последователей Машаха, Мессии, но это уже какая-то форма должна быть, какие-то правила должны быть. И вот тогда первый собор под предводительством Иакова принимает вот этот закон, что нужно для того, чтобы быть последователем Иисуса. Да? И там вот это не есть удавленный, не
будет. Да, для язычников.
Да, для язычников. Вот эти вот, но, правила детей Ноя, да, вот это Ноаха, который сейчас, в принципе, существует для тех, кто хочет прийти, принять гию. Да, вот, практически то же самое. То есть он сказал, именно в чем был прогресс, что не нужно было делать обрезание, не нужно было становиться иудеем, не нужно было принимать гиюр, нужно было просто вот придерживаться вот таких вот правил. Так что то, что язычники могут свободно приходить в церковь, это заслуга Иакова, несмотря на то, что он был приверженцем матовских законов.
Да, будем помнить об этом, это важная информация. Но вот с язычниками все понятно, а вот если с евреями, вот мы смотрим сейчас на современные, допустим, мессианские общины. Я сейчас не беру, конечно, именно иудаизм, я сейчас про мессианские общины. И видим там различность, тоже не единство, да, вот эту вариативность. Одни более консервативные, и это уже практически мессианская синагога, как некоторые называют. Там все в облачении, все как положено именно с древних времен. Кто-то, скажем, к этому более свободный, у кого-то этого практически нету. Вот это как бы ноу-хау, то есть это то, что появилось практически в современное время в результате там разных обстоятельств и трактовки учения, или это уже зарождалось вот тогда, когда был Иаков, Павел, то есть в самой иудейской среде тоже как раз наблюдались люди, которые склонялись, например, больше к позиции Иакова, что нужно полностью все соблюдать, или те, кто шли за Павлом и говорили, что нет, вот как бы это уже не обязательно, уже другое время, Новый Завет и как бы новые отношения с Богом. Как было?
Ну, в принципе, всегда были евреи, которые придерживались, как бы верили в Мессию, но придерживались своих обычаев. И мы знаем, что даже при насильственном крещении, ну, насильственном, я не знаю, насколько насильственном, но когда евреи обращались к Иисусу в Италии, в Испании, в Англии, мы можем читать даже об этом у известных авторов, романистов, историков, они все-таки была тайная комната, где были атрибутики иудаизма, да, что, несмотря на то, что посещали христианские храмы, продолжали верить так, как верили отцы. И для того, чтобы оторвать, в принципе, от вот, веры, отцовской, вот это начало, источник веры, было принято очень много усилий самой церкви, уже из язычников, когда запрещали есть мацу, когда запрещали праздновать праздник Песах еврейский, вплоть до отлучения от церкви. То есть евреи не могли это делать, наблюдали за крещенными евреями, чтобы евреи это не делали. А соблюдение субботы – это особенно. Поэтому, конечно, вот эта борьба евреев за возможность быть и верующими в Мессию, и оставаться с корнями в своих обычаях, не религии, а в своих обычаях, это было всегда. И особенно вот в последнее время, когда вот этот всплеск мессианский произошел, и произошел он не только, как вот там говорят, в Америке, вот только евреи за Иисуса, нет, это было еще и в России. Вот один из моих предков был основателем мессианской общины в Кишиневе, и потом в Одессе, и вот это вот начало этого мессианского движения, все-таки я думаю, что современного вот это было их, и все-таки у них тоже были разногласия, они соблюдали какие-то обычаи, которые, чтобы оставаться евреями, потому что невозможно, чтобы еврейский народ сохранился, не растворился, все-таки должно быть какое-то отличие. Но это не то есть это не приводит соблюдение обычаев не является нужным для спасения. Вот здесь разница в понимании многих мессианских общин. Вот я, например, придерживаюсь того, что если ты хочешь быть евреем, будь им. Хочешь носить кипу – носи. Хочешь делать обрезание ну, в конце концов, мы знаем, что Павел Тимофею сделал обрезание, да? Тимофей был евреем по маме, по бабушке, а, соответственно, он сделал. Пожалуйста, хочешь подмечать Песах? Ради Бога, он написан в этот праздник библейский. Ничто тебе не мешает. Молитвы еврейские читать? Пожалуйста, но только не надейся, что тебя это спасет. Потому что спасение в Иисусе. Но при этом ты хочешь сохраниться как еврей? Бога ради.
Но вот ты считаешь, что в этом был основной, ну, будем называть так, конфликт или недопонимание между Иаковом и Павлом? Потому что Иаков считал, что это ведет к спасению, да?
Между Иаковом и Павлом не этот конфликт был.
Нет?
А какой? Там было недопонимание именно в делах. Вот спасение по вере, спасение по делам. Так. И когда Павел говорил о том, что не нужны дела, не нужно показывать свои дела, а нужно верить. Вот здесь вот было недопонимание, потому что, конечно, Иаков говорил, ну ты мне покажи, как вот эту веру в делах. Угу. Потому что если ты только говоришь, что ты веришь, на самом деле дел веры у тебя нет, то как мы можем видеть твою веру? Как
так, хорошо. А Павлова логика в чем состояла, которую не понял, наверное, Иаков или как-то по-своему интерпретировал? Павел-то, наверное, не говорил о том, что, естественно, добрые дела делать не надо, сиди себе тихонько и верь в Иисуса Христа. Конечно, нет. И он сам своей жизнью это абсолютно опровергает. Он ходил все время и делал добрые дела даже в темнице. Так.
Павел говорил о том, что кроме Иисуса спасения нет. Никакими добрыми делами, никакими обрядами, никакими жертвоприношениями спастись невозможно.
То есть все-таки вопрос спасения, да, то есть делами это не спасаемся, спасаемся верой.
Если мы помним, что когда сам Павел пришел в Иерусалим и ему сказали, что надо пойти для очищения в храм, он это сделал по еврею. То есть здесь вообще вопроса нет. И у Павла не было, он просто, вот сами слова апостола Павла, я все почитаю за сор. Евреи из евреев, по обучению фарисеев, по правде закона непорочной. Но я все почитаю за сор ради Иисуса Христа, чтобы его жертвой, его жизнью, его смертью, его воскресением войти в жизнь вечную. Вот он в спор, что для того, чтобы получить спасение, не нужны дела закона. Хочешь выполнять дела закона? Выполняй. Для Якова это было очень важно. И он до последнего дня своей жизни он ходил в храм. Знаем, что его жизнь, она там же и завершилась.
Да,
там же
да.
Казнили в храме. Ему сказали, ну расскажи, вот ты пойди, ты хочешь свидетельствовать о Мессии, о Машиахе, об Ишуа. Вот иди, свидетельствуй. Его завели, поставили на стену храма и сказали, говори. А когда он стал говорить, его просто казнили. Это была естественная казнь, которой казнили отступников от веры. То есть надо сбросить свидетелей вот этого вот отступничества. Они налагали руки на отступника, сбрасывали его со стены храма, а остальные, которые это видели и слышали, побивали камнями. Вот такой казнью, естественной еврейской казнью, того времени погиб, библейский, потому что так она записана, как оно должно происходить, так погиб сам Яков. Даже по традициям, его казнили по традиции. Но он до последнего дня был в храме. То есть он сочетал посещение храма, еврейские традиции и веру в Ишуа.
Да, но вот здесь тоже важный момент, несмотря вот на это расхождение, как мы уже сказали, между Павлом и Иаковом, все-таки они могли находить точки пересечения, собор тому как раз свидетельство. Может быть, действительно, они, еще раз скажу, смотрели на что-то по-разному, не принимали, у них были какие-то споры, ведь не все документы далеко, конечно, дошли до нас в Библии, дошли только единицы, опять же, верим в то, что дошло именно то, что нам нужно. Но очень интересно, что вот впоследствии вот это вот отношение к влиянию Павла на христианство вызывает разные негативные реакции, даже ну, не только именно у евреев, а вот, например, Лев Николаевич Толстой написал такую статью, почему христианские народы вообще, и в особенности русские, находятся теперь в бедственном положении. И оказывается, вот из этой статьи мы узнаем, что написано в 1907 году, что христианские народы, особенно русские, находятся в бедственном положении вот именно из-за апостола Павла. Павел же, Евангелие говорит, что люди равны, утверждает Лев Николаевич. Павел же делит людей на рабов и господ. Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает. Там, где у Христа прощение, у Павла проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания. Человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Апостол оправдывает насилие, казни и рабство. Толстой приписывает Павлу авторство идеи воскресения, спасения, посмертного возмездия, ну и так далее. То есть, в общем, он здесь вот апостола Павла в пух и прах разносит. А вот философ, наоборот, Бадью, он в работе «Апостол Павел» как раз отмечает именно положительный вклад Павла в именно формирование христианства и развитие потом христианского учения. То есть, сами понимаете, ведь отношение к трактовке, той, которую мы сегодня с вами поднимаем, оно неоднозначное не только в иудейской среде, но вот даже, пожалуйста, и в XIX веке у писателей, допустим, у такого, как Лев Николаевич Толстой. Вот если мы говорим о позициях вот Павла и Иакова, тебе самой лично какая ближе?
Мне лично ближе позиция Павла, поэтому я... Но я не отрицаю, что... Кто-то из позиции Иакова мне тоже близко. Я понимаю, что сохраниться как народ, вот, который как бы исполняет свои традиции, какие-то свои обычаи, который дожидается пришествия Мессии, можно было только вот именно с позиции Иакова, а не с позиции Павла. Потому что с позиции Павла мы просто растворяемся в церкви. Действительно, нет ни иудея, ни эллина.
Ну, именно поэтому вот эти...
Я брата, который говорил, ни мужского пола, ни женского.
Да-да-да, именно поэтому современная библистика, она как бы выделяет, делает вот раздел, то есть от Иакова это как бы представители иудео-христианской традиции, вот о которой мы говорим, а противостоящая позиция – это пулянское христианство, то есть именно от Павла, да, когда здесь уже нету ни иудея, ни еллина и так далее. Но я могу сказать, что как вот апостол Павел и Иаков могли находить вот эти точки пересечения и вместе работать во Христе, и приводить людей ко Христу, и вместе быть в одной церкви, я думаю, что ничего не мешает нам и сейчас продолжать эту добрую традицию. То есть не ломать копья, не доказывать, кто там Павел, кто Кифов, кто Аполлосов, кто Христов, следовательно, остальные не Христовы, а смотреть на это вот именно глазами тех же апостолов, то есть как они при вот этой разности, мы говорили тогда об апостоле Петре, что у него тоже были там свои взгляды и не всегда понимание с Павлом, и не только с Павлом. Мы упоминали, что апостолы не были вот настолько едины, именно в единомыслии и дружны, но тем не менее они вместе работали, вместе они созидали, сотворяли церковь, и Бог выбрал именно их, вот таких вот совершенно разных поместил и объединил в одно. Вот уже под занавес нашей передачи, вот что мы можем еще сказать об апостоле Иакове, как может быть некое уже коммунике, то есть подводя некую черту, возможно, может быть, какое-то его послание, его изречение, вот, которое ты считаешь наиболее сейчас таким актуальным, уместным?
Ну, наверное, вера без дел мертва.
Все-таки то, о чем они спорили.
Да. Так. Угу. Потому что невозможно, если ты веришь, твоя вера должна быть видна другим людям. Особенно в наше время. И, конечно, наблюдать за своим языком, потому что если ты христианин, то ты должен благословлять, и твои речи должны быть благостны именно для того, как все, что ты говоришь, должно быть направлено на то, чтобы люди увидели Христа, увидели Бога. Потому что в наше время без этого невозможно. Это то, что дает возможность жить, выжить.
Я с тобой очень соглашусь, потому что мы видим, вот читаем послание, насколько деликатно апостолы обозначают, хотя бывает достаточно явно, но деликатно обозначают какие-то недостатки или несогласия друг с другом. То есть мы не видим там ни проклятий, ни каких-то безобразных речей, которые сейчас пестрит просто интернет, когда просто стыдно это читать и грустно за людей и в каком-то смысле получается за христианство. Я не про всех, конечно, говорю, ни в коем случае. Потому что кто-то себя от этого бережет, охраняет, но просто призываем, пожалуйста, давайте учиться чему-то важному у апостолов, которые были сами такие разные, имели разные позиции, разную практику имели в Боге, но находились в одной церкви, искали общие точки пересечения, которые были, которые важны, и вели друг с другом вменяемый человеческий разговор, даже если это был спор, не переходя на какие-то оскорбления, не унижая имя Бога прежде всего. Потому что об этом же надо помнить. Да,
не будем забывать, что именно Иаков принял Павла как апостола и принял его позицию по язычникам. То есть два крыла одного мессианского движения.
Я думаю, в этом как раз помогает Бог. Потому что вот человеческое, оно может мешать, как раз разделять наши и характеры, и позиции, и мнения. Но если мы с Богом, то как раз и с Богом, и готовы слушаться и идти за Ним, отличаем Его голос от остальных, как и написано в Писании, вот здесь и мы видим плоды реальные. То есть, может быть, по-человечески он бы и не хотел, может быть, его как бы принять, согласиться с ним. Но, возможно, было откровение. И он собирает этот собор, и действительно, это было очень важным моментом для всей христианской церкви. Так что, дорогие, пусть вот эта мудрость апостола Иакова, Павла, других апостолов, она сопровождает и нас в нашей жизни, потому что нам ее действительно не хватает, особенно сейчас. Инна, спасибо тебе большое, и спасибо за этот разговор, спасибо, что ты напомнила, что сейчас идет пост, так что кто постится, крепости вам, терпения, благословения, радости, потому что это важный момент. Ну, для тех, кто присоединяется к постящимся, также поддержите молитвой, будьте в Божьем укреплении. Самое главное, помним, что наступила весна, слава Богу. И скоро у нас будет Пейсах, будет Пасха, будем отмечать. Так, дорогие, шалом всем вам, счастливо, Бог в помощь.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.